Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Понедельник, 15:00, а это значит, что с вами Теос Медиа, передача «Гиг-зона». Как всегда, говорим про культовые, великолепные, самые лучшие вещи, которые определяют нас, все, что связано с гик-культурой. И сегодня, на самом деле, для меня очень теплая и важная тема. Я очень рада, что Оксана выбрала ее, и мы сегодня будем говорить, мне кажется, правда, про культовую дораму, про дораму, которая сделала вообще в целом корейскую культуру мега популярной в России, по крайней мере, влюбила в себя очень большое количество молодых девушек, и эта дорама «Мальчики краше цветов». Вышла она, господи, в 2009 году. 15 лет, уже столько времени прошло, а на самом деле она смотрится все еще достаточно симпатично. Сегодня с вами я, Наталья Лисовая, Оксана Куропаткина, моя соведущая. И совсем скоро к нам подключится наш гость. У нее, к сожалению, маленькие проблемы со связью, но я думаю, как только она к нам присоединится, Оксана ее обязательно представит. Еще раз напоминаю, «Мальчики краше цветов», Ли Мин Хо, звезда, любовь всех и вся, 15 лет уже с нами эта дорама. Если будут какие-то комментарии, пожелания, вопросы, задавайте их обязательно под нашей трансляцией. Будем рады ответить на любой вопрос. Оксан, начнем с тебя. Давай, рассказывай. Ты, я знаю, что ты выбрала эту дораму, мне кажется, только ради меня, потому что я очень много про нее говорила, и ты точно посмотрела эту дораму прямо перед эфиром.
Да.
Рассказывай.
Как было дело? Ну как, я как ответственный на гиг-зоне за контент смотрю не только новинки, но и старинки. И перед тем, как составить уже окончательный список, график, я гуглю лучшие сериалы 2000 какого-нибудь года. То есть я отчитываю там 10, 15, 20 лет. Лучшие сериалы, лучшие мультики, лучшие аниме. И смотрю, что у меня на эту удочку попадется. Я решила посмотреть лучшие дорамы и смотрю в гугле. Google мне сообщает, что в 2009 году вышел этот корейский сериал. Естественно, я сразу вспомнила про тебя и подумала, что хорошо бы сделать эфир. И поэтому я поместила мальчиков, которые крашут цветов, в график и решила поставить летом, когда у нас, может быть, новинок не так много, есть время спокойно вспомнить какие-нибудь старинки. Ну и да, я обратила внимание, что там играет Ли Мин Хо. Первая дорама, которую я в жизни посмотрела, именно корейская дорама, была с Ли Мин Хо, как раз с тобой же мы ее и обсуждали. «Король-правитель вечности», где Ли Мин Хо уже взрослый совсем человек такой, уже созревший красавец. Вот. А здесь он еще совсем-совсем молодой и играет школьника. И я начала смотреть, и поначалу ощущения были странные. Ну, то есть буллинг по-корейски, вот эти три противные девчонки. Я не знаю, как для Кореи это. Вот, я надеюсь, что мы дождемся нашего гостя. Надо будет спросить, насколько такие характеры, они типичны для Кореи. Но что-то знакомое я в этом увидела. Такая типичная бабская девчачья стервозность. И меня очень повеселили, конечно, моменты, когда они много раз переобуваются в воздухе по отношению к Джанди, главной героине, как только что-то меняется. Ну, это типично, мне кажется, даже от культуры не зависит. Вот эта история с F4, романтическая история, классический там любовный треугольник, благородство человека, который попал в устойчивую френд-зону. Вот, на это я смотрела, может быть, без особого энтузиазма, но что мне понравилось, я, собственно, эту дораму смотрела, потому что мне просто дико нравится старшее поколение. Вот, оно мне симпатично, вот оно как будто бы оттеняет молодежь, но оно интересно. То есть там роли, может быть, и не самые центральные, но важные. Особенно было важно сравнить мои ощущения и какие-то познания более-менее в корейской культуре с тем, что пишут русскоязычные фанаты, которые, например, укоряют маму главного героя Джун Пхё, она же главзлодейка там. Вот, а я на нее смотрю, и при том, что, понятно, ее действия не симпатичны, в общем, я думаю, ну, бедная эта тетка, которая на себе, значит, тащит эту корпорацию, заботится о семье и корпорации как может, а у нее дети постоянно что-нибудь выкаблучивают. Всякие неадекватные тетки тебе соль на голову опрокидывают, а ты в этом во всем должна держать морду кирпичом. И ты постоянно всем должна. Вот. И мне кажется, что актриса очень хорошо сыграла вот эту маску, которую надевает высокопоставленный человек, который ощущает ответственность за сотни тысяч тех, кто за тобой стоит. Вот. И вместе с тем то, что она совсем даже не робот. Мне дико нравится вот этот ее поверенный, господин Джун. Я, мне кажется, смотрела последнюю половину для того, чтобы посмотреть, как он кланяется. Вот. А вообще корейские поклоны, вот это вот корейское, кто там старше, кто младше, это просто, ну, смотрится диковато для человека европейской культуры, но прикольно. А экономка, перед которой мамаша сразу затыкается, потому что экономка старше. И несмотря на то, что она вроде ниже по статусу, но она старше по возрасту, и поэтому приходится как-то оказывать ей уважение. И, конечно, моя самая главная любовь, и мне кажется, что когда я ее увидела, я поняла, ради чего я трачу такое количество времени, это сестра Джун Пхё, Ку Джун Хи. Наташа, скажи честно, ты для своей сестры такая же классная, как она? Или все-таки не до такой степени?
Ну, не до такой степени.
Но есть, по крайней мере, ориентир, пример для подражания. Я вот эту сцену в 7-й серии, когда мы впервые с ней встречаемся, и когда она нападает с палкой на этого несчастного Джун Пхё, я ее присмотрела, мне кажется, раз 10. Вот, я еще думала, вот он такой строптивый, этот Джун Пхё, вообще всех посылает куда подальше. И с мамой не всегда постоянно. Да, не всегда почтительно разговаривает, но перед сестрой он просто какой-то беспомощный котенок. Она его за ухо, а он только пищит. Это так прикольно.
Это очень мило, но это говорит про хорошие семейные узы.
Ну, безусловно, видно, что Джун Пхё любит сестру, сестра, конечно, любит брата. И вообще она, наверное, одна из самых ярких героев второго плана. И, конечно, прикольно, что мама Джун Пхё и сестра, они классические красотки, прям классические-классические, они красавицы прям вот со всех сторон. Даже с европейской, мне кажется, точки зрения, у нас немножко другие стандарты красоты, но тем не менее. Но они же такие красивые, ну такие красивые. Мальчики, конечно, ну понятно, что подбирали мальчиков модельной внешности. Это понятно, это даже не удивительно. Вот, но девочки тоже, вот мама и сестра, они классические красавицы со всех сторон. Интересно, что главная героиня Джан Ди, она явно не классическая красотка, она и про себя так точно говорит, но тем более цепляет женское сердечко, независимо от того, где мы живем, в Корее, в России или в Америке, цепляет то, что даже если ты не такая, чтобы на тебя все оборачивались, не такая солнечная красотуля, но и для тебя найдется твой прекрасный принц, хоть и с таким характером, как у Джун Пхё. Вот. И я помню, что я до последнего болела за них. Я лезла в краткое содержание. Я думала так, если они расстанутся, я как Джу Хи скажу, что я с этим не согласна ни в какой степени. Вот. И когда они же там тянули до последнего, еще мне непонятно, будут они вместе, не будут. Вдруг это Джан Ди возьмет, пошлет его с нее останется. Но нет, слава богу. Причем, как я уже говорила нашему гостю, которого сейчас представлю, меня еще зацепило, помимо того, что все закончилось, слава тебе, Господи, хорошо, Вот. Меня еще зацепило, что они же все сделали скрепно. Ну, то есть никто не предал семью. Все продолжают семейное дело. Чин-чинарем. Джун Кьё президент компании. Там его сестра председатель. А мамаша с ложечки кормит своего мужа, выполняет свой долг, как просто приличная жена. Так ведь ничего даже не скажешь про человека. А Джан Ди, которая объединила по факту две семьи, помирила Джу Хи с дедушкой и по факту эту семью Джун Кьё объединила, доказала свое право быть избранницей наследника компании и тоже вполне органично с этой компанией воссоединилась. Все скрепно, просто вот, просто до тошноты скрепно, скрепно, прилично и просто такой пример для молодежи, что даже неловко. Но поскольку это... Это не по, ну, как сказать, не в нашей культуре, это смотрится прям, я прям даже прониклась. То есть мне прям в голову вот эти семейные ценности, вот каким нужно быть. И что Джан Ди, она хоть и не такая красавица, но что она ведет себя просто как благородный муж по-конфуциански, ты так проникаешься и думаешь, вот надо быть, как она. Вот, вот таким приличным человеком, который не разрушает семьи, а наоборот собирает. Вот. В общем, я завершила просмотр с ощущением, что просто надо идти работать на благо общества, на благо семьи. И потом, вот я сейчас думаю, вот дорамка, я к ней отнеслась так, ну, типа, ну, любовь, морковь. Я же не очень люблю вообще эти темы. Думаю, ну, посмотрю, ну, ладно. А мне мастерски промыли мозги. Какие они молодцы. Просто бурный продолжительный аплодисмент. Хорошо сделано. Но я думаю, что мы это еще подробно обсудим. А теперь время представить. Ура! Появился в эфире наш третий человек, без которого обсуждение будет явно неполноценным. Это специалист по Корее, кореист или кореевед Махира Мамедова. Махира, добрый день.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Да, не за что. Рада вас видеть. Вообще, когда мы обсуждаем корейские дорамы, то стараемся звать человека, который может себе позволить посмотреть по-корейски. Да. Мы традиционно начинаем с того, кто как оказался в теме. Я здесь самый малопосвященный человек, который досматривал дораму вот буквально накануне. И делилась сейчас с Наташей своими восторгами неофита. Вот, скажите вы, как познакомились с этой дорамой и какие чисто эмоциональные ощущения от того, что вы посмотрели?
Да, вообще, начну, наверное, с самого начала, да. Дело в том, что эта дорама не только популярна, да, в Корее, но, собственно, у нас в России, на всем пространстве СНГ, и ее некоторые телеканалы даже транслировали. То есть по телевизору можно было увидеть с легкостью. Вот. И, собственно, в один из дней я тогда еще с дорамами не особо была знакома, если можно так сказать, просто заметила, что вот многие сидят и смотрят эту дорамку, решила узнать, что да как, посмотрела ее. Я узнала, что есть еще и другие версии, собственно, других стран. Вот. Ну и потом, в общем-то, вовлеклась, досмотрела ее и узнала, что, оказывается, это феномен в Корее. Чуть ли не все... Ну, я ее, конечно, смотрела позже эфира, собственно говоря. Это еще в 2009 году вышло. Я тогда еще, может быть, вот первый класс ловила. Ну вот, и, собственно, узнав о том, что это феномен, я стала ее переосмысливать, если можно так сказать. Вот. И в подростковом возрасте я ее чуть позже, наверное, пересмотрела, оценила другие тоже версии. Вот. Ну, естественно, как...
Немножко связь прервалась. Да, пока Махира присоединяется к нам, я, наверное, немножко расскажу про себя. Дорама, правда, вышла в 2009 году, и мне кажется, что в СНГ в тот момент никто особо не посмотрел ее. Плюс, ну, будем честны, в тот момент еще настолько популярным вообще в целом корейская культура, такая прям массовая, она не была. Вот, и... К нам она пришла где-то в году 13-14. Я очень помню, что я хорошо помню, что я училась в старшей школе. Юля, это девушка, которая сидела со мной за одной партой, она мне порекомендовала посмотреть. Вот. И я помню, что я хорошо себя соотносила, соответственно, с героями самой дорамы, потому что я заканчивала старшую школу, а мы, получается, что где-то приблизительно в одном возрасте в тот момент с героями дорамы были. И все так красиво, и персонажи красивые, и любовь такая прям невероятная. Вот, и я помню, что я очень быстро ее отсмотрела и была в восторге. Конечно, потом пересматривала уже, когда я была постарше, и сейчас пересмотрела все 25 серий, перед нашим эфиром. Могу сказать, что, конечно, сейчас мной дорама воспринималась уже немножко иначе. Во-первых, все-таки хочу отметить, что произошла некая трансформация самих дорам. Если мы там сравниваем «Мальчики краше цветов», которые вышли в 2009 году, и там те же наследники. Ой, а наследники у нас в каком году? В 2013 году вышли. 4 года разница между этими дорамами. Даже между этими дорамами видна разница в съемке, в отношении к телесности, к какому-то личному пространству. Там в тех же самых наследниках появились уже вот эти культовые моменты, там, где мы видим, что люди, персонажи соприкасаются руками, и это подсъемка из 10 разных ракурсов с замедлением, с ускорением, с приближением, отдалением. И когда вот там в том же 2013 году мы уже не можем представить себе, чтобы кто-то просто взял и вот поцеловал другого человека. Это вообще невозможно представить. А в 2009 году это все еще было. Но, конечно, сейчас я понимаю, что «Мальчики краше цветов» смотрятся мной, и отношение такое же, как к типичным американским подростковым сериалам. Очень почему-то мне по привкусу, по атмосфере было похоже на Ривердейл, не знаю почему, но вот прям один в один, просто вот подростки, которые решают взрослые задачи и которые и боевыми искусствами вот просто обладают и бизнесы воротят, и проблемы решают, вот прям все, вот все как в Ривердейле. И мне кажется, я могу ошибаться, но по моим ощущениям, это вот одна из первых таких массовых дорам, которая была, как бы это сказать, настолько приближена к европейско-американской культуре, к западной культуре. И с точки зрения того, каких подростков мы видим, и с точки зрения какой-то такой проблематики, потому что вот я вспоминала, первая дорама, которую я посмотрела, это были «Мальчики краше цветов» или все-таки «Озорной поцелуй», в котором играет актер, который сыграл Джинху в «Мальчике краше цветов», вспомнить не могу. Но вот даже тот же самый «Озорной поцелуй», небольшая дорама, которую я ни разу не пересматривала, если честно. В ней, конечно, она такая более корейская. Я помню, что меня впечатлило, что там выпускники школы почему-то женятся и начинают жить вместе. Для меня просто был шок. Вот, все-таки в дораме «Мальчики краше цветов», ну, можно сказать, что меньше таких вот культурных вещей, которые точно отталкивают западного зрителя. Вот. Но дорама, конечно, культовая. Каждая девочка может найти понравившегося себе главного героя. Они все разные, все привлекательные. Кто-то больше красавчик, кто-то меньше красавчик. Дорама безумно красивая с точки зрения нарядов, которые мы видим, с точки зрения пейзажей. Мне очень нравится, как Корея подснята. Мне на самом деле больше всего вот в последний раз понравилось наблюдать за главной героиней Энди и ее отношением с семьей. Я этого там в юности своей не то чтобы сильно понимала, насколько ей на самом деле тяжело, потому что по большому счету она является, ну, грубо так сказать, главным мужчиной в своей семье. Она отвечает, она зарабатывает, она распоряжается. Родители бросают ее одну просто в огромном городе, нянчится с... Она сама школьница, на нее младшего брата бросают, чтобы он учился, сами куда-то уезжают. У нее постоянные разборки. Вот. И мне было вот именно за этим очень интересно наблюдать. Вот, конечно, вот честно, сейчас эта дорама уже не вызывает такого безумного восторга, вот как в подростковом возрасте. Все еще очень тепло, очень приятно, но во многие вещи уже, к сожалению, не веришь. Махир, вы вернулись, расскажите.
Да, я прошу прощения за здесь нестабильный интернет, я сейчас не в стране. Да, собственно, что меня впечатлило вообще в дораме? Ну, во-первых, это набор красавчиков, если можно так сказать. Ну, естественно, девочки в подростковом возрасте только поэтому фанатеют. Как он поступит, что он сделает, будут ли они вместе, это естественные вопросы, которые возникают в голове. А, вот. И вообще понимание, что такое возможно, да, любовь, несмотря на социальное неравенство. Вот. Ну, вот все в основном, да, говорят о главных героях, но я вот, например, я лично фанатела по второстепенной паре. Их очень мало показывали, к сожалению, моему большому. Вот. Я лично вот по ним тоже вот супер фанатела, думала, как же сложится их судьба. Вот. Ну, естественно, как вы уже, Наталья, отметили, это очень красиво снято. И по костюмам по тем временам, естественно, это было очень модно. Сейчас, если пересмотришь, это было чуть-чуть странно. И, ну, и вообще, собственно, парни как модели, девушка, которая вот трудится и на благо семьи, и вообще, собственно, в конце концов, любовь побеждает все, наверное, вот это вот очень впечатляет. И также, ну, тогда я еще не понимала вот эту тему буллинга, и я тогда еще не изучала то, что в Корее это совсем по-другому. То есть буллинг, понятно, есть во всех странах, он есть везде, но есть такой особенно корейский буллинг. Вот. Только потом я начала понимать, какие у него есть обороты вообще. В дорамах вообще часто это показывают. Собственно,
Я,
вот.
кстати, хотела уточнить, я правильно понимаю, что если мы говорим про школьное комьюнити, и там про университетское в том числе, то одна из главных идей, которые есть, это вот это жесткое расслоение в зависимости от твоего статуса.
Да.
От статуса, от денег. И плюс, насколько я понимаю, что если ты не из очень богатой семьи, то у тебя, правда, не очень высокий шанс поступить в университет и, соответственно, потом занять хорошую позицию в обществе, потому что без университетского образования, в принципе, ты никуда-то устроиться и не можешь, правильно?
Да, у них же в Корее вообще есть хакконы, в которых они обучаются на старших, ну, они, получается, после уроков в старшей школе идут в эти, если говорить русским языком, центры дополнительного образования, да, подготовки, собственно, то, что у нас называется ЕГЭ, у них это по-другому. Вот. Экзамен, который определяет их жизнь, по сути. Вот. Естественно, если у тебя нет денег на хаквон, ты туда не идешь. Ты, естественно, хуже сдаешь экзамен. Если не поступил, ну, если там даже с трудом каким-то поступил, все равно знаний недостаточно бывает иногда. Вот там определяет, вот сколько, чем у тебя занимаются родители, сколько у тебя денег там на счету, как часто ты ходишь в развлекательные заведения, там, я не знаю, насколько ты крут, в общем-то говоря. И поэтому возникает такое расслоение, отсюда и буллинг, собственно. По сути, если ты никем не являешься, зачем тебе здесь быть? Вот. И, ну, да, даже до ужасных вещей доводит иногда. То есть, по сути, да, вот денежное состояние определяет во многом, кем ты будешь являться. И как с тобой поведут более, так сказать, обеспеченные дети. Вот.
Но я, кстати, могу заметить, и это даже не только в этой дораме, но и там в других подростковых, связанных со школой, дорамах, есть еще история, связанная не только с тем, а сколько у тебя денег, но еще и важная история, а что это за деньги. Ну, условно говоря, там новые деньги, это когда ты резко разбогател, в наследниках особенно эта тема видна, что если это какие-то новые деньги, то ты все равно... Ну, условно говоря, не ровня нам.
Да.
Ну.
Верно, да. По сути, если, допустим, ты сам открываешь бизнес, начинаешь зарабатывать более-менее, а кто у тебя были родители? Вот, то есть это уже вопросы такие возникают. У тебя же родители изначально не были богаты. То есть, опять же, еще одна причина для буллинга. Не всегда это, кстати, бывает богатство. Там, ну, к сожалению, да, у корейцев есть такое, что они пока еще осторожны к иностранцам бывает. К детям из смешанных браков. То есть вот на этой почве тоже, конечно, может возникать буллинг. Вот, не всегда это денежное состояние. Ну, в большинстве, конечно.
Я еще вот какой момент хотела уточнить. В дораме показан буллинг просто во всей красе, но я обратила внимание, что взрослых там как будто бы нет. Вообще, насколько в Корее принято, чтобы взрослые хотя бы чисто теоретически вмешивались в эти вопросы? Есть ли какая-то на этот счет официальная идеология? Вот просто насколько я знаю, мы об этом говорили, когда разбирали игру в кальмара, тоже с кореистом. Есть официальная идеология всеобщего равенства в Корее. И как раз разрыв между идеологией и реальным положением вещей провоцирует взрыв мозгов и большое недовольство, опять же, как нам это с Наташей объяснили. Вот. А вот что касается официального, формального отношения к буллингу, положено старшему вмешиваться в эти вещи или нет?
Я скажу даже больше. У них есть специальные комитеты школы. Комитет, вот, в котором они определяют, что будет с учеником, который, например, не знаю, издевнулся над своим одноклассником. Но нужно понимать, этот дисциплинарный комитет состоит из родителей таких же, вот, ну, то есть родителей вот этих детишек. Там приглашают, могут одного прокурора пригласить, и то не всегда, потому что это неоплачиваемая, естественно, работа. Прокурор придет, не придет, тоже непонятно. Вот. По сути, да, вот комитет создан, они там что-то обсуждают. Но, естественно, к какому наказанию приведет? Ну, то есть, что они могут определить? Вот они скажут, а давайте как-то накажем, да, вот этого хулигана. А его родители придут и скажут, а какое вы вообще имеете право вообще что-то делать с моим ребенком? Вот, по сути, ну вот создали они комитет, а что-то из этого выходит или нет, это уже непонятно. Это остается загадкой. Только потом, когда, например, да, в реальной жизни в Корее, когда человек становится популярным, он становится айдолом, там, певцом, актером, если вдруг прознает, что он над кем-то издевался, так в школьные годы, то все, это такой ужас, то есть, да, клеймо на весь год, на всю жизнь, так скажем, да.
Кстати, в этом контексте я вспомнила еще одну культовую дораму «Человек со звезды», которую мы тоже обсуждали как раз с нашей коллегой с Леной Старостиной. Там тоже есть вот этот момент, когда предъявили неблаговидный поступок главной героине, и ее забулили и закенсилили, говоря современным языком, вообще отовсюду. И как раз наш гость говорил, что это обычное дело в Корее. Люди страшно этого боятся, как бы только на это не нарваться. Поэтому к вопросу про то, что о своей репутации нужно заботиться, потому что ты можешь выйти в люди, и потом тебе это могут предъявить. Конечно. Но с учетом того, что подростки, у них мозги забиваются гормонами и желанием здесь и сейчас что-то такое сделать, видимо, немногие об этом думают. Джун Пхё, сразу вспоминаем первую серию, он же ходит так, как будто весь мир принадлежит ему.
Да.
Так он буквально, вот. Место, где он учится, принадлежит буквально ему, понимаешь? Да. Ну, как бы.
И, кстати, вот к вопросу про то, о чем Махира говорила, по поводу отношения к скоробогачам. Ведь это важно, что у Джун Пхё не только отец, но и дедушка уже был в деле. Мама же говорит, большими трудами твой дед и твой отец создали ту империю, которая есть. Он, получается, ее наследник, то есть он кто-то вроде такого уже родовитого аристократа, потому что не только папа, но и дедушка уже приличные люди, а его задача – это наследие дальше продолжать. И, кстати, я подумала еще о том, что здесь, может быть, вот этот момент, связанный с наследием и ответственностью за наследие, часто не понимается русскими зрителями. Часто русскоязычные фанаты, вот сколько я успела почитать комментариев, упрекают Джун Пхё в том, что он как бычок на веревочке пошел в брак по расчету для объединения двух компаний. По сути, только девушка вот такая вот шальная и неограниченная всякими глупостями, вот, она помогла ему из этой ловушки выбраться. То же самое делает Джанди, ну, как бы даже становясь подружкой невесты. Главного героя, особенно Джун Пхё, упрекают в том, что у него нет характера, в том, что он вот такой вот плохой, и даже в том, что сценаристы даже как-то про это не подумали. Но я, когда на это смотрела, думала, что вы вообще смотрели или внимательно, что он-то как раз на маму не как бычок, а как бык погнал и, по-моему, разговаривал с ней не слишком-то почтительно. Но как она его заткнула? Она же постоянно ссылается на дедушку и на папу. И Джун Пхё вспоминает, как папа взял у него еще тогда мальчика обещание. Ну, то есть на тебе лежит большая ответственность, и тебя ставят перед выбором. Либо ты просто предашь наследие своего папы и своего дедушки, либо ты выберешь любовь. И получается, что это ж не потому, ну, насколько я понимаю, это не потому, что Джун Пхё бескарактерный, и не потому, что мама просто взяла его и подавила, потому что у нее условно есть мужское достоинство, а у Джун Пхё нет. Что здесь вопрос именно какой-то ответственности, которая даже у такого обалдуя и раздолбая, как у Джун Пхё, все-таки где-то есть. Вот что скажете, как вы прокомментируете вот этот момент? Правильно я понимаю? Или тут, может быть, еще есть какое-то подводное течение, которое мы не видим? То есть почему он себя ведет так, как ведет?
Ну, я думаю, тут, мне кажется, долго думать тоже не нужно. По сути, он же понимает, что без мамы, маминых денег, без денег вообще его семьи, он же, по сути, ну, никто. Уважение пропадет, статус уходит, естественно. И он это прекрасно понимает, что... По сути, ему придется, наверное, самому начать зарабатывать. Если мы вообще возьмем его с первых серий, каким он там был, в первых сериях еще, так мне кажется, он вообще бы подумал, это какой-то взрыв мозга, я не смогу так сделать, то есть никогда. Потом, с прошествием времени, мы понимаем, что он меняется, естественно, да, может быть, у него уже в голове там, да я и сам справлюсь, собственно, без этих денег, ну, вот, поэтому, я думаю, вы совершенно правы в этом. Она только этим могла его и упрекать. Другого...
Я бы, на самом деле, еще добавила очень важную историю. Мы видим это и в главном герое, в главной героине, и вообще во всех персонажах. Это какая-то форма ответственности за там, друзей, за семью и за тех, над кем ты формально должен нести ответственность. Джун Хё, он же что говорит, когда у него его друзья в Макао спрашивают, ты что вообще, ну как бы сошел с ума, ты что творишь? Он же говорит, что вообще-то, ну, дело не столько во мне. Там у нас в компании работает невероятное количество сотрудников, я за них отвечаю. И мы же в конце, в целом-то и видим, что он отправляется там в Америку для того, чтобы обучаться, для того, чтобы налаживать какие-то связи, чтобы вот компания там в том числе процветала, и те люди, которые работают в этой компании, чтобы они тоже там свою зарплату получали, особенно учитывая то, что мы видим, что в период происходящего в Японии происходит кризис, и вот эта компания все равно остается такой достаточно сильной на рынке, и в том числе один из самых крупных работодателей. Как минимум мы эту историю видим, и он достаточно неплохо это понимает. Ну и будем честны, несмотря на всю понтовитость наших четырех прекрасных персонажей, они учатся в достаточно приличной школе. И я думаю, какие-то бизнес-основы им все-таки преподавали, потому что, ну вот, я смотрю там на героев, но у меня не складывается ощущение, что они безответственные люди. Вот этого совершенно нет. А по поводу того, что это ответственность там не только перед компанией, но это все равно же есть, что это ответственность перед семьей. Там, опять же, главная героиня, она же там берет ответственность, когда у нее родители болеют, она же идет и сама работает вместо своих родителей. Там ищет дополнительную себе работу. Вот она все равно вот как бы понимает, что да, я отвечаю за них. Она там уезжает к своей семье на этот остров для того, чтобы спасти там своих друзей и их родственников от нападок матери. Вот. Даже сама вот мать главная злодейка, которую я, кстати, тоже не считаю злодейкой, и сейчас я смотрю на нее и прям поддерживаю все ее действия, она же тоже все делает. Я, кстати, думаю, что даже не ради семьи, если честно. Вот в ней чувствуется какая-то такая вот сильная рука по управлению большим количеством людей. Мне прям ее так жалеть иногда хотелось. Вот у нее и так головняка куча, просто невероятная. И тут еще сын-подросток, который вот что-то вот такое вытворяет разнообразное. Конечно, тяжело ей было, тяжело, вот прям 100%. Но если мы поговорим немножко не про серьезные вещи, ответственность и все остальное, а про любовную линию, мне кажется, это мега важно, и у нас осталось не так много времени. У меня в определенные моменты сложилось впечатление, что я турецкий сериал смотрю. Опять же, раньше такого не было. Но вот последний, вот сейчас мой пересмотр, я еще почему-то в какой-то момент забыла, что у нас будет сюжет с потерей памяти. И когда потеря памяти случилась, я такая, ну все, вот у кого турки подсматривали сюжеты для своих сериалов. Вот, все считано. Как вам кажется, вот насколько реальны вообще эти хитросплетения любовной линии, которые мы видим в дораме? Потому что мне, ей-богу, они кажутся сейчас настолько нереалистичными, что это даже такую, ну, искреннюю улыбку вызывает у меня. Оксан, как ты считаешь?
Ой, ну ты нашла, конечно, кого спрашивать. Вот, я скажу так, я бы, может быть, и не поверила, если бы сама лично не знала ряд персонажей, у которых все крутится еще даже круче. Там нету, конечно, таких вещей, как потеря памяти. Это, понятно, сделано для общего драматизма сюжета. Но вот это вот, то сошлись, то разошлись. Один на другого не так посмотрел. И мы из-за этого там завели целую историю, вовлекли в это полно народу. Таких сюжетов много. Этого много у подростков. Это было много в те дни, когда я была молода. Давно это было. Вот. То есть я, кстати, уже давно пришла к выводу, что условные латиноамериканские сериалы, турецкие и прочие, которые показывают бесконечно вот это вот, вот хитросплетение любви, они, это иллюзия, что они нереалистичны. Они реалистичны. Они гиперреалистичны именно в том, что касается полыхания чувствий. Можно придраться к тому, что, ну, там, то память потерял, то ты нашел, как у латиносов своих отцов, братьев, и вот это вот все. Вот к этому можно прицепиться.
Подожди, а вот у нас и в этой драме был этот сюжет с дедушкой-то, ну, ё-моё, тоже да, нашелся.
Да, нашелся. Но, кстати, с дедушкой не читается как нечто нереалистичное. То есть я вполне верю, что такое вполне может быть и в жизни. А что касается вот этих хитросплетений и вот этого эмоционирования друг на друга. Ну, слушай, два человека, у которых в присутствии друг друга целый фонтан чувств и эмоций, подростки старшие, добавь к этому еще и то, что Джун Пхё, например, что он избалованный мальчик, которого строила, подавляла мама, строила, не подавляла, но строила прекрасная старшая сестра. С ним случается чувство, к которому он не привык. Вот в этом отношении, кстати, я поняла, что я смотрю на ситуацию часто глазами Джун Пхё. У меня никогда не было, конечно, такого количества денег, даже близко, естественно. Но в чем я его понимаю? В том, что как раз вот до подросткового возраста, там, ну, может быть, лет до 15, мне кажется, я была на него похожа в том, что у тебя чувства все как будто бы в заморозке. У тебя на морде покер-фейс, и ты такой, самое главное только никому не привязываться, и самое главное быть бесстрастным, как индеец. И тут с тобой случается чувство, потому что оно должно случиться. И в этот момент ты, поскольку у тебя нет навыка, как с этим чувством быть, ты вообще ничего не знаешь, ты, блин, подросток, у тебя начинает натурально ехать крыша, и ты теряешь контроль над собой, ты жутко из-за этого злишься, потому что раньше все было под контролем, и тут в твою жизнь врезался кто-то. Вот как я смотрю на Джанди и думаю, слушай, вот ты зараза. Ну вот просто меня окружают такие люди, как она, которые мешают мне работать, которые мешают мне нормально действовать, по плану, упорядоченно, все выстраивать по книжкам. Нет, приходит такой человек, и вся твоя жизнь переворачивается вверх тормашками. Ты таращишь на это глаза, думаешь, как так? И ты понимаешь между тем, что жить без этого человека ты не можешь. И у тебя из ушей начинает идти дым. Не знаю про Джан Ди, это пусть кто эмоционально к ней ближе может сказать. Но Джун Пхё, я понимаю, просто натурально. Какая там шинхва, какая там мамаша. Да все по сараю. Ты просто, ты весь в этом. И, конечно, если что-то случается, например, если вот как это Смирша подколодная, бывшая подруга Джан Ди там как-то дискредитировала вот этого любимого человека, когда ты начинаешь ревновать, то, конечно, у тебя едет крыша. И, конечно, ты будешь то сходиться, то расходиться, то туда, то сюда. Очень реалистично, я считаю. Другое дело, что на 25 серий это немножко утомительно смотреть взрослому человеку. Но, с другой стороны, там же есть не только это. То есть, если бы была вот только любовная линия, было бы скучно, мне кажется. Но здесь же там не меньше драма между дедушкой и Джиху, кстати сказать. Да. Вот. А раскрытие сердца для любви трудно или Ли Джону, но который гончар. Угу. Вот, кстати, Махир, вы не за них ли болели? Не за Ли Джона?
Да.
Да, я тоже, кстати, болела за них, и я бы сказала, что это пара, которая меня, как и вас, мне кажется, больше всех зацепила. Да. И, наверное, чисто по-человечески Ли Джон для меня самый симпатичный. Вот.
Есть такое.
Да-да-да, вот он какой-то, он самый симпатичный, он, мне кажется, вот из них всех самый добрый. самый добрый, самый какой-то. И он при этом такой,
У
ну,
него
типа...
просто прическа нормальная.
Ой, ладно тебе. Нет, прическа и этот сережка в ухе. Вот, она очень стильная, хотя мне обычно такие вещи не нравятся, но здесь это очень стильно выглядит. И вот эта их история с Гаэль, она тоже ведь очень реалистичная. Когда человек похоронил в столь юном возрасте собственные чувства, разбитое сердце, и как и его отец, кстати, там же это тоже очень хорошо параллелится, как и его отец, он понимает, что в сердце пустота, ты не можешь больше никого пустить, и ты довольствуешься случайными связями и не связываешься с какими-то порядочными женщинами.
Да.
Но мне прямо вот как-то по-человечески было очень радостно за Ли Джона, что все-таки он нашел в себе силы. Не каждый находит. Но это прелесть еще молодости, когда у тебя вся жизнь впереди, когда у тебя гормоны. То есть когда есть вот какое-то естественное топливо, которое тебя, так сказать, толкает в нужном направлении. Вот. Но так-то, конечно, слушай, но вот эта история прекрасного принца и Золушки, она, конечно, архетипичная, но вопрос, насколько реалистична. Кстати, Махира, а как вы думаете, насколько именно для Кореи реалистична связь, именно такая стабильная любовная связь между людьми столь разных классов?
Вот насчет этого, к сожалению, это только, наверное, в дорамах. Как и в Турции, вот такой, о которой мы упоминали, не все так красочно в жизни. И я имею в виду в корейском обществе. Они все равно, да, девочки из небогатых семей, естественно, хотят найти себе принца на белом коне. Это естественно, да. Но в корейском обществе все-таки большинство связывает свою жизнь с человеком из своего класса, да, то есть мы понимаем прекрасно, это просто дорама, но, по сути, если в жизни вот Джунпё существовал, его, скорее всего, там, на 99% бы женили на дочери из другого чеболи, то есть из другой корпорации, это, ну, наверное, 99,9%, вот, поэтому я считаю, что это мало реалистично, ну, наверное, есть случаи. Я не могу отвечать за все, наверное, есть такие.
Нет, так, кстати, там же много реалистичных моментов в том, что касается, например, старшей сестры, которая Джун Хи. Очень реалистично, что ее выдали, как вы правильно сказали, замуж за представителя другого чеболя, да, для того, чтобы...
За отель.
Да, ну за отель, да-да-да. Сразу вспоминается из Дюма шутка Генриха Наварского, который женился на королеве Марго. Это не Генрих выходит замуж за Маргариту, это католическая, это гугеноты, это гугенотская церковь выходит замуж за папу. Вот. Ну, то есть, по сути, это именно так. И то, что сестре пришлось отказаться от любви, от своей, и выполнить свой долг перед семьей, это, ну, как бы, вот это, мне кажется, вполне реалистично. И мне кажется, что вот эту вот всю историю, мне она еще чем понравилась, при том, что этих историй я, в принципе, не люблю. Мне что понравилось, что они, при том, что они создают такую вот сказку, дорама – это же сказка, ну, в какой-то степени, они постарались это обставить более-менее логично, что человек проходит препятствия, что, естественно, что мама категорически против и взывает к какому-то здравому смыслу, бесполезно, естественно, она это делает. Вот, что героиня показывает, что, ну, как бы она проявляет тот характер, который показывает в ней нужные, правильные конфуцианские добродетели. Она показывает, она заслуживает, по сути, своего права, свое право быть частью этой семьи, потому что она делает очень много именно для этой семьи, просто тем, какая она есть. Вот, по сути, она объединяет семью, она вызывает симпатию у всех, она собирает всех. И, по сути, как, не знаю, человек с истинно добрым сердцем, он меняет окружающих, по сути, он их перевоспитывает. Вот, по сути, у нее получается то же самое. И мне кажется, что это прекрасная совершенно сестра, которую я обожаю. Просто хочу, чтобы у меня была такая старшая сестра. Хочу. Вот, она же недаром ее оценила с первого взгляда.
Да.
А между тем, нам, Наташа, надо бы уже заканчивать, к сожалению, большому. Вот.
Мы не успели обсудить самое красивое и достойное, что есть в этой дораме. Это, конечно же, F4, но я думаю, что мы обсудим это после нашего эфира в послесловии. Дорогие слушатели, зрители, все, кто был сегодня с нами, спасибо большое. С вами была Гигзона, передача Теос Медиа. Я Лисовая Наталья, моя соведущая Оксана Куропаткина и наш гость Махира Мамедова. До скорых встреч в следующий понедельник. Пока-пока.